другим узлом. — Хорошо так будет? — ласково спросила она раненого. — Спасибо, сестрица. Совсем способна. Бог тебя наградит за твое доброе дело. Ольга Федоровна встала и подошла к раненому. Он лежал на спине, накрытый синей французской шинелью, той самой, в которой его привезли. Шинель сейчас за бедрами круто падала вниз, образуя странную и непонятную складку. Непонятную, потому что непривычно было видеть эту складку. Казалось, она и больного сильно беспокоила. По крайней мере, он смотрел внимательно на нее, пытался тронуть ее руками и не мог согнуться, не имея опоры внизу у ног. Ольга Федоровна поняла это и поправила своими нежными тонкими пальцами складку так, чтобы отсутствие ног не бросалось в глаза. — Спасибо, ваше превосходительство! — тихо сказал казак. Ольга Федоровна смутилась. — Почему знает он ее титул? Почему не назвал он ее так, как называют все сестрицы? Что-то знакомое видит своей в этом лице. Казак сам разъяснил ее сомнение. — Вот где барышня Ольга Федоровна, — произнес он, — довелось нам встретиться. Ольга Федоровна вгляделась и вдруг сразу узнала Кокурина, вестового Конькова. Но как он изменился за эти полгода? Невозможно было узнать в этом грязном, загорелом, изведенном страданиями лице с перерубленным ухом прежнего красавца-казака в кивере с голубым верхом, что... Нашивал я от жениха цветы и конфеты. — Ну, а что твой барин, Кокурин? — сказала Ольга Федоровна, и невыносимая тоска виднелась во взоре. Казак живился. — Барин-то, Пидро Микулич, герой! Одно слово. У него теперь Анна Владимира, золотая сабля. Не седни завтра Егория зашибут. Вот и теперь... Ну, есть такой храбреющий души человек, как Пидро Миколич. Мы с ним вдвоем до Мюратова лагеря доезжали. Он на новом коню. Заметьте, звать чудное имя. Но кто же их разберет? Почему так прозвали его? Заметьте. А Ахмед где? Жив? Жив, барышня. Слава тебе, Господи, жив. Тоже конь добрый, участливый. Сели мы в ихних мундирах и поехали. «Кивив!» — кричат, а Пидро Микулич как напустился на часового ихнего. «Да ну, пусть шить его по ихним!» Тот аж на караул и замер. А мы дальше к ним. Все Мюраты искали, маялись. У меня сердчик вот где было, подо шпорой. Объехали лагерь, назад обращаемся. Меня досада разбирает. Ничего не взяли. А у барин белья совсем нету. Что, подштанников вторую неделю не носит? Рубах скоро не станет, все поистлели. А тут как назло офицерик стоит, и чемодан раскладает, и там туго наложено. Надо быть краденое тоже. Я думаю, надо поразмыслить, где так ловко раздобудешь. У своих-то покрасть, по головке не погладят. Я и приотстань от его благородия, да к чемоданчику. И ухнул на седло, да ручкой на луку и чумбуром прихватил. Офицерик ровно с ума спятил. Обалдел совсем, а сам у меня своя была, казачья. Он как глянул, да как крикнул: «Рюсь!» Я думаю, плохо дело, узнали. Выхватил сабль до офицера ихнего по башке. Тот встомашились, не приведи бог, что вышло, кинулись на меня. Один проклятущий, чтобы на том свете штык всадил повыше коленки, да там в ране-то ровно шомполом так и крутит. Другой выпал с пистолета, сделал, да в ног попал. Тут мне бы совсем конец пришел. Саблей действовать не способна. Чемоданник мешает, а бросить его жаль. Они, нехристи проклятые, рады стараться, так на меня со всех сторон бегут. Гляжу, а его благородие гневно на меня скачет. «Что ты наделал, мерзавец?» — кричат. «Да таким словом обозвали, какого я от них никогда не слышал. Да как пошли молотить французишек саблей, перекрошили их страсть. Скатили меня за повод, да с собой потащили. Французы за конями, а кони у них стреножены. Да по траве далеко разбрелись, а мы пока что ускакали. Ух, и пушил же меня за дело, Пидро Микулич. Я и про раны забыл. Ты ранен, говорят, что ли? Точно так, отвечаю. Промыли они меня. Словно родного брата обняли, да довезли до царева займища. Это ли вот...